информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Как влияет родство с Владимиром Путиным на политическую карьеру? Первая жертва российско-грузинского кризиса. Выставка одной картины в музее имени Пушкина. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В эту пятницу, 20 октября, президент России намерен присутствовать в качестве неофициального гостя на саммите «Ужине лидеров стран Евросоюза» в городе Лахти, Финляндии. Европейские СМИ полны нелицеприятных комментариев. По мнению большинства, руководство Финляндии не должно было приглашать Путина за стол переговоров, ибо таким образом оно фактически свело на нет всю критику Кремля со стороны западных стран, связанную с последними событиями в России, в первую очередь с убийством Анны Политковской и конфликтом с Грузией. Однако в России о личности президента страны на днях заговорили совсем в ином контексте. Повод для разговоров дал живущий в Самаре Игорь Путин, двоюродный брат президента, руководитель крупного предприятия, который только что демонстративно вышел из рядов партии «Единая Россия» и перешел в партию «Жизни». Вполне естественно, что Игорь Путин, до этого никогда не бывший, что называется, публичным человеком, сразу оказался в центре внимания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Руководитель Самарского резервуарного завода Игорь Путин в понедельник заявил о вступлении в Российскую партию жизни. Наверняка этот поступок не имел бы широкого резонанса, если бы не родство Игоря Путина с президентом России. Игорь Путин – двоюродный брат Владимира Путина. Их отцы – родные братья. В Самару Игорь Путин приехал несколько лет назад, получив приглашение возглавить резервуарный завод, который входит в холдинг «Волга-Бурмаш», принадлежащий члену Совета Федерации от Самарской области Андрею Ищуку. Выборы мэра Самары, по словам Игоря Путина, заставили его отказаться членство в партии власти в знак протеста против неконструктивной позиции, которую заняли представители «Единой России» относительно выборов мэра Самары. «Я не могу быть членом партии, в которой состоят губернатор Самарской области Константин Титов и поддерживаемый им кандидат на пост мэра Самары Георгий Лиманский», заявил Игорь Путин. Политическая привлекательность Игоря Путина в первую очередь в его родстве с президентом, считает политолог Валерий Павлюкевич.
«Потому что имеет и кругозор, и довольно-таки стойкое мировоззрение, и мне кажется, у него есть и борцовский качества, необходимы для политики. Потому что, во-первых, нужно такого политика, который мог противостоять вот этой волне «Единой России» и прочих правительственных, как говорится, партий».
Игорь Путин, как руководитель Самарского резервуарного завода, хорошо известен жителям Куйбышевского района Самары. Но о том, что в Самаре работает двоюродный брат президента, большинство самарцев не знают. До недавнего времени Игорь Путин не появлялся в обществе самарских VIP-персон. Люди, работающие под начальством Путина, говорят, что ценят не только его родство с президентом, а скромность и правдолюбие. Рассказывает Ольга Никитина.
Да, человек хороший, говорит хорошо.
Продолжает Алексей Семенов.
В принципе, да, мне нравится этот человек. Ну, во-первых, он целенаправленный, добился многого в жизни, несмотря на его годы. Я думаю, если бы побольше таких людей в Думе, мы бы потянули бы страну.
Во вторник в Самаре лидер партии «Родина» Александр Бабаков сообщил о слиянии партии «Родина» с партией пенсионеров и партией «Жизни».
Мы будем работать над тем, чтобы взять все лучшее, что есть у всех структур, и избежать вот тех негативных моментов, связанных с приходом в нашу партию людей, которые хотели бы использовать ее в своих корыстных интересах.
На пресс-конференции присутствовал и Игорь Путин. По мнению самарских политологов, это можно расценивать как приход брата президента в публичную политику. Игорь Путин не исключает, что может пойти на выборы в Самарскую областную думу, назначенные на март следующего года. Вступление Игоря Путина в члены партии «Жизни», назначенное на 20 октября, предполагается превратить в масштабную пиар-акцию. Для этого в Самару приедет лидер партии «Жизни», спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Чем вызван поступок Игоря Путина? Как на него может отреагировать двоюродный брат Владимир Путин? Эти и ряд других вопросов мой коллега Мумин Шакиров задал нескольким людям, которых можно назвать экспертами в области не только большой кремлевской политики, но и в отношении личности самого российского президента.
Есть ли шансы у родственника президента России стать известным и влиятельным региональным политиком? На этот вопрос попытался ответить заместитель председателя Совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Шансов на самостоятельную политическую карьеру у Игоря Путина нет. Его биография, она демонстрирует то, что он скорее хозяйственный руководитель и чиновник среднего уровня, чем политик. Другое дело, что сейчас он работает в составе команды одного из крупных региональных политиков, Андрея Ищука, сенатора от Самарской области, который, перейдя из Рязанской области, он ее представлял в Сенате, в Самарскую, перевел из Рязани в Самару и сотрудника своих фирм Игоря Путина. И сейчас, в преддверии второго тура выборов мэра Самары, этот шаг, с одной стороны, призван привлечь внимание к лидирующему сейчас кандидату от партии «Жизни», а с другой, очевидно, демонстрирует крайне негативное отношение самого господина Ищука к действующему мэру Самары Лиманскому, незадолго до выборов вступившего в «Единую Россию».
Репортер газеты «Коммерсант» Андрей Колесников много лет работает в так называемом «кремлевском пуле». Всюду сопровождает президента России и пишет об увиденном. В 2000 году он принимал участие в написании книги «От первого лица» о Владимире Путине.
Когда мы писали книжку, мы не подозревали о существовании Игоря Путина. Собственно говоря, мы существование Владимира Путина не очень хорошо знали, как и все остальные.
Какова может быть реакция в Кремле с появлением на политической арене еще одного Путина?
Вот по моей информации, в администрации президента, мягко говоря, без энтузиазма отнеслись к этой идее. Понятно же, что для Игоря Путина Владимир Путин является очень неплохим локомотивом. А вот не является ли для Владимира Путина Игорь Путин тормозом неким? Это еще не факт. Вот, может быть, и является. Знаете, если президент ничего по этому поводу не говорит, то значит, он согласен. А хорошо ли это? Да, а вот все будут говорить. Семейственность такая в политике. Ну, в общем, вот все эти разговоры не могут понравиться окружению президента. Это я понимаю. Как на самом деле к этому относится сам президент, вообще понять нельзя. Как нельзя понять в последнее время вообще все, что варится у него в голове?
Это было мнение журналиста газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, с которым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главнейших тем последних дней и последних недель – обострение российско-грузинского противостояния. И во многом, помимо, естественно, очень жесткой политики Кремля, это событие связывается, так сказать, новым стилем новых грузинских политиков. Стилистические отличия новых грузинских политиков, политиков нового поколения от своих предшественников – одна из главных тем очередного выпуска программы «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 10 часов вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось менее 100. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова», который занимается проблемами мигрантов. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры в Японии. Основная тема – введение международных санкций против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Как мы только что слышали в сводке новостей часа, Кондолиза Райс находится в Японии, обсуждает санкции против Северной Кореи. Это начало большого турне госсекретаря США. Что пишут газеты по этому поводу?
Кирилл, на эту тему статья в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней комментируется это событие, посещение госсекретарем США Райс Токио, Сеула и Пекина, а также Москвы. Резолюция ООН, принятая в конце прошлой недели, предписывает запрет на торговлю с Северной Кореей материалами, связанными с производством запрещенного вооружения. Страны также уполномочены инспектировать поступающие в Северную Корею и грузы, поступающие в Северную Корею и северокорейский экспорт. Цель поездки госсекретаря Райс – обсудить со странами Азии возможность блокирования передачи Пхеньяну ядерных и других материалов, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Далее в ней читаем. Официальные лица в окружении госсекретаря США рассказали о плане администрации президента заручиться поддержкой соседних с Северной Кореей стран для осуществления режима санкций. Они отметили, что в программе строгого контроля и инспектирования внимание будет сконцентрировано на установке сенсоров, реагирующих на радиацию, во всех пограничных пунктах вдоль наземной границы Северной Кореи с Китаем и во всех аэропортах и портах в регионе и по всему миру, известных тем, что через них проходят северокорейские грузы. Один из дипломатов, сопровождающий госсекретаря США Райс, сказал, что «мы не представляем себе вводимый режим санкций как карантин, эмбарго или блокаду». Соединенные Штаты хотят, чтобы страны Северо-Восточной Азии отслеживали вызывающий подозрения грузовой транспорт, для чего им будут предлагаться данные разведок США и стран Азии для определения, какую из грузов инспектировать. Отвечая на вопросы корреспондентов перед своей поездкой в Японию, Южную Корею, Китай и Россию, госсекретарь отметила, что действия международной общественности по закрытию Северной Кореи программы ядерного оружия будут таковы, что не обострят кризис. Этот комментарий, пишет автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», был сделан специально для Пекина, опасающегося не только ядерной программы Пхеньяна, но и того, что международные санкции могут привести к кризису северокорейского режима и переходу тысяч беженцев через границу с Китаем. Госсекретарь также предостерегла другие страны от намерений создания собственного ядерного арсенала в противовес северокорейскому, и с этой целью во время поездки она планирует доставить Японии и Южной Корее заверение администрации в приверженности США идее взаимной безопасности. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Давайте перейдем от сугубо политических тем к темам, может быть, американским, не столько политизированным, что любопытно пишут.
В редакционном комментарии газеты «Лос-Анджелес Таймс» говорится, все большее число стран с бурно развивающейся экономикой вынуждены приобретать энергоносители у пользующихся дурной славой режимов, потому разработка альтернативных источников энергии сегодня как нельзя актуальна. Нефть начинает занимать центральное место в международной политике, пишет «Лос-Анджелес Таймс» и объясняет на примерах. Китай инвестировал 8 миллиардов долларов в суданский нефтяной сектор экономики, что объясняет, почему Пекин закрывает глаза на трагедию Дарфура. В международной политике Китая прагматизм преобладает над идеологией. Этот же прагматизм заставляет Китай проводить политику, идущую не в ногу с американской. Китай выражает озабоченность распространением ядерных технологий и оружия, но американским дипломатам не удается убедить Пекин поддержать санкции ООН против Ирана. Ведь Китай импортирует 11,5% нефти из Ирана и планирует потратить, по крайней мере, еще 70 миллиардов долларов, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Далее в статье говорится, бедная на энергоносители Япония находится в зависимости от ближневосточной нефти, вследствие чего долгие годы отношения с Израилем оставляли желать лучшего. Индия с 17% мирового населения и 0,8% запасов нефти и газа также должна иметь надежного поставщика энергоносителей. Отсюда прием венесуэльского президента Чавеса и подписание в этом году нефтяного договора с ним. Южная Корея получает треть своей нефти из Саудовской Аравии и делает инвестиции в разработку нефтяных полей от Венесуэлы до Вьетнама. Лос-Анджелес Таймс пишет в заключении статьи, способность Соединенных Штатов к многосторонним действиям сдерживается нефтяными договоренностями других стран. И по этой причине разработка альтернативных технологий, могущих снизить потребление нефти дома и быть экспортированными за рубеж, становится не только экономической необходимостью, но и имеет важнейшее значение для национальной безопасности. В глобальной экономике прочный мир возможен только при наличии безопасных источников энергии. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Это была наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Обзор свежих американских газет. Нашу программу продолжит одна из главных тем последних дней и последних недель. Речь пойдет об обострении российско-грузинских отношений и о жертвах этого обострения. Власти Грузии призывают российское руководство обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского министерства иностранных дел появилось во вторник, после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии Тенгиз Таганадзе. В Тбилиси утверждают, что страдал ставшему астмой Таганадзе не была оказана своевременная медицинская помощь. Он умер до приезда скорой помощи, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
В заявлении Министерства иностранных дел Грузии утверждается, что у значительной части грузинских граждан, задержанных в России по обвинению в нарушении миграционного законодательства, на самом деле все документы, включая визы и регистрации, были в полном порядке. В заявлении также говорится, что грузинская сторона жестко осуждает игнорирование российскими властями элементарных гуманитарных норм и категорически требует от российской стороны пресечь воцарившуюся в стране антигрузинскую истерию, достойно обращаться с гражданами Грузии, которых заставляют покидать территорию Российской Федерации. Накануне грузинские средства массовой информации сообщили о гибели в России одного из граждан Грузии. 48-летний Тенгиз Тогунидзе скончался в аэропорту перед посадкой на самолет МЧС вместе с десятками граждан Грузии, приговоренных судом к депортации. Родственники Тенгиза Тогунидзе утверждают, что он был арестован в Санкт-Петербурге еще в начале октября. Сестра погибшего Иза Тогунидзе заявляет, что ее брат страдал астмой. Однако, по ее словам, Тенгизу Тогунидзе не было своевременно оказана элементарная медицинская помощь. Ему якобы не дали возможность выйти из камеры хотя бы в наручниках, чтобы подышать у окна, в результате чего приступы астмы участились. Родственники погибшего утверждают также, что, по их информации, когда больного перевозили из Санкт-Петербурга в Москву, Тогунидзе стало плохо, и милиционеры якобы потребовали денег для остановки автобуса. А денег у депортированных не оказалось, поскольку у них при задержании отняли все ценные вещи. Консул Грузии в России Томас Патаридзе заявил, что тело погибшего гражданина Грузии будет в ближайшее время доставлено на родину. В ближайшие дни мы определимся насчет маршрута. Что касается других граждан Грузии, в спецраспределителях еще остаются около 10 человек. Мы работаем над тем, чтобы и их вернуть в ближайшее время на родину. Накануне в Тбилисском аэропорту приземлился очередной самолет МЧС России, на котором вернулись на родину еще около 100 граждан Грузии. Депортированных встретил народный защитник Грузии Созар Субари, который заявил, что офис омбудсмена готовит иск против России в Международный суд по правам человека в Страсбурге. Причем этот иск будет направлен от имени конкретных граждан, права которых, по мнению грузинской стороны, нарушались при депортации. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томские депутаты намерены разорвать отношения с местным отделением компании «Российские коммунальные системы». Депутаты заявляют, что работа этой компании в Томске нецелесообразна и противоречит интересам горожан. Депутаты рекомендуют мэру Томска аннулировать договор между администрацией города и компанией. Но сам томский мэр Макаров считает это решение необоснованным. Тему продолжит корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Томские коммунальные системы задолжали энергетикам и не смогли с ними договориться. В результате Томская распределительная компания оставила без электричества 40 тысяч томичей потребителей услуг ТКС. И это ускорило процесс расчетов. Заложниками спора хозяйствующих субъектов оказались жители города. И этот прецедент стал последней каплей. Областная власть направила письмо в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку случившемуся. А депутаты Думы Томска заявили, что деятельность томских коммунальных систем противоречит интересам населения города. Председатель Думы Томска Николай Николайчук полностью поддержал инициативу группы депутатов разорвать договор с ТКС.
Нарушена система управления, это может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому проект решения очень жесткий и необходимо принимать срочные меры, чтобы либо прекратить вот это наращивание долгов или ликвидировать нарушение диспетчерского управляемости в сфере обеспечения жизненно важных функций города, либо расставаться с этой структуры. На сегодняшний день все эксперименты с томской коммуналкой и с большой энергетикой базируются на том запасе прочности энергетики, которая была. К сожалению, он не бесконечен. Очень хочу, чтобы этой беды мы не дождались. А прецедент уже был, когда полгорода погрузилось в тьму.
800 миллионов рублей сегодня долг ТКС перед энергетиками. Главный вопрос, который задают городские депутаты, выступающие против компании «Томские коммунальные системы». Где деньги? Евгений Паршута.
Сегодня сложилась такая ситуация, что у этой организации практически перед всеми есть долги. Получается, где деньги вообще? Сборы с населения составляют примерно 90-95%. Поэтому резонный вопрос. Необходимо срочно разрабатывать программу и комплекс мер по изгнанию ТКС с Томской земли.
Это все политика. Нас используют как разменную монету в конфликтах между областью и городом, заявляет президент российских коммунальных систем Михаил Слободин. Компании в Томске намеренно не дают работать, говорит Людмила Душейна, начальник отдела по связям с общественностью российских коммунальных систем.
Я, находясь в Томске буквально ежемесячно, у меня складывается впечатление, что что бы они ни сделали, все равно, как год назад депутаты приняли решение о том, что томские коммунальные системы здесь не нужны, они не слышат никакие аргументации. Это организованный сговор некой группы депутатов, некой группы лиц, которые всяческими путями пытаются просто сделать все возможное и невозможное, чтобы на Томской земле не работала компания под названием «Томские коммунальные системы».
Разорвать договор с томскими коммунальными системами может только мэр Томска. Именно с таким предложением к нему и обращаются томские депутаты. Но Александр Макаров считает это решение абсолютно необоснованным. Мэр говорит, что сама постановка вопроса депутатами показывает, что это не объективная оценка деятельности ТКС. Это какие-то другие интересы.
Просто сегодня идет попытка перевести стрелки. Есть попытки внедриться, есть попытки недобросовестной конкуренции, пользуясь своим властным полномочием вытеснить томские коммунальные системы с этого рынка и самим на этом погреть руки.
Александр Макаров уверен, проблема не в компании, проблема в ее руководстве.
Много раз, я тысячу раз повторял и тысячу раз еще повторю. Если бы с самого начала в процессе прихода ТКС на Томскую землю было бы меньше политики, а больше экономики и здравого смысла, никаких проблем во взаимоотношениях с ТКС сегодня бы не было. Кто нам говорил, не трогайте этого, священной коровы, не увольняйте, не трогайте этого.
Нужно сменить местных менеджеров, считает мэр, и выстроить прозрачную договорную систему. Депутаты и с этим не согласны. Александр Деев.
Предложение, которое делает мэр города Томска, давайте поменяем руководство компании. Это просто попытка расправиться с неугодными для мэра людьми. А сам принцип работы компании, будь тут Иванов, Петров, Сидоров, он не направлен на улучшение жизни томичей. Главная задача компании – заработать деньги, сесть на финансовые потоки и откачать деньги в Москву, в головную компанию. Та система, которая сегодня в городе создана, это система коррупционная, когда коммерческая фирма, получив имущество муниципальное без всякого конкурса в аренду, села на финансовые потоки и фактически ничего нового в жизнь томичей в плане обеспечения коммунальными услугами не привнесла.
Мэр Макаров ставит точку в отношениях с томскими коммунальными системами в начале отопительного сезона не торопится. В Томске уже выпал первый снег, и впереди долгая сибирская зима. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям, но прежде политических новостей одна культурная. Известнейшему британскому писателю, автору шпионских романов Джону Ле Карре, 75 лет. Этому юбилею посвящена значительная часть европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил Иван Толстой. В эфире «Свободы» сегодня в 9 вечера по Москве. После новостей не пропустите. А сейчас, когда в Москве 18 часов 30 минут, мы переходим уже к политическим новостям этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось менее 100. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. Заявление прозвучало на открывшемся сегодня в Москве форуме Совета Европы «За будущее демократии». В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 3. Таковы данные правозащитного центра «Сова», который занимается проблемами мигрантов. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении, принятом парламентом, отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять Габриэля Тарселло на афганца, перешедшего в христианскую веру. Предложение передано через итальянскую итальянскую гуманитарную организацию в провинции Гельмент. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры в Японии. Основная тема – введение международных санкций против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. В секторе Газа израильские военные убили двух палестинцев. Один из убитых – боевик группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главные темы обсуждения – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточное урегулирование. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 октября 2005 года. Программа «Время и мир». Общественные деятели Татарстана обсуждают вопрос, какая графика пристала татарскому языку. Существующая ныне кириллица или латиница? Лидер Исламского комитета России Гейдар Джамаль предлагает вернуться к арабскому письму.
В свое время, еще в бытность студентом, я много времени просиживал в библиотеке, читая разные журналы. Был такой «Шарк» журнал, издававшийся, то есть «Восток», в 28-м году или в 27-м, где по поводу перехода с арабского алфавита на латиницу было сказано. Это прекрасное доказательство того, что Советский Союз является интернациональным отечеством народов, и что мы не проводим русификации, чего так опасались, может быть, местные националисты, потому что мы же не на кириллицу переводим. Через 10 лет после того, как это было написано и перешли на латиницу, была введена кириллица. Это вот две иллюстрации, две этих идеологических публикаций. Они являются хорошим подспорьем, иллюстрации того, что происходит в нашей стране не только сегодня, но откуда вот корни всего берутся. Арабский алфавит в мусульманских языках народов бывшего СССР или Царской империи, арабский алфавит сохранялся до 28-го года. То есть совсем недавно еще люди были настолько образованными, что, зная русский, французский, немецкий, они еще писали арабскими буквами на родных языках, ну, владели и арабским заодно. Сегодня наш общий культурный уровень понизился настолько, что проблема латиницы приобретает политический характер. Конечно, восстанавливать надо реальную орфографию, реальный старый арабский алфавит, потому что только это в полной мере возвращает наследие, которое все, можно сказать, было создано до года отмены этого алфавита. Все, что было значимо, написано по-узбекски, по-азербайджански, по-татарски и так далее, написано до 28-го года. После 28-го года написано просто партийная билиберда. Поэтому надо восстанавливать этот алфавит, который действовал на территории той же Волги тысячу лет, породил плеяды философов, интеллектуалов, позволил функционировать огромный, богатый цивилизации Золотой Орды, которая имела коммуникации с Генуей и так далее. И все это с использованием арабского алфавита. А споры о латинице и кириллице – это споры маргиналов, мохнатых пыльных маргиналов, которые залежались в каких-то паутинных углах.
Проблема алфавита в Татарстане. Радио «Свобода». 18 октября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От самой недавней истории «Радио Свобода» и постсоветской России перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Агентство «Рейтер» открывает свое бюро новостей в онлайновой игре Second Life. «Рейтер» намерена начать публикацию новостей внешнего мира для жителей Second Life, а также новостей Second Life для читателей из реального мира. О взаимном проникновении виртуального и реального миров рассказывает Владимир Губайловский.
Игра Second Life представляет собой виртуальный мир, в котором пользователи создают персонажей, общаются и покупают собственность. Сегодня у игры почти 1 000 000 пользователей. Здесь работает представительство Toyota, Sony продает музыку, а Adidas одевает персонажей. Генеральный директор Рейтер Том Глоссер сказал, что агентство разработало специальное устройство, которое может носить с собой персонаж, чтобы постоянно быть в курсе реальных и виртуальных новостей.
Новости коротко. Как заявил управляющий директор компании Golden Telecom Жан-Пьер Вандром, в Москве к 2011 году число абонентов беспроводного Wi-Fi доступа в интернет превысит 2 миллиона. Средний месячный счет абонента будет меньше $50. Уже к концу 2006 года количество точек Wi-Fi доступа компании Golden Telecom в Москве достигнет 6 тысяч. Компания планирует запустить свою сеть беспроводного доступа в коммерческую эксплуатацию 15 января 2007 года, сообщает CNews. Компания Яндекс намерена профинансировать 30 проектов в области информационного поиска. Общая сумма грантов для конкурса научных проектов «Интернет-математика-2007» составит 5 миллионов рублей. Как сообщается в условиях проведения конкурса, его целью является стимулирование интереса исследователей к проблематике информационного поиска. Заявки на участие в конкурсе от частных лиц и научных коллективов принимаются до 1 декабря. 17 октября 2006 года в Стокгольме компания Ericsson отметила 50-летие мобильной телефонии. 50 лет назад была построена первая в мире автоматическая система мобильной связи, получившая название Mobile Telephone A. Услугами этой системы мобильной связи пользовались несколько сотен абонентов из Стокгольма и Гетеборга. Сегодня услугами мобильной связи, построенной на различных принципах, пользуются 2,5 миллиарда человек.
Александр Костинский. Новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка одной картины. Из знаменитой Дрезденской галереи привезли шедевр раннего возрождения, полотно Антонелло да Мессины «Святой Себастьян». На вернисаже побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Святого Себастьяна Антонелло да Мессины в Москве уже показывали, но было это 50 лет назад. В 1945 году картину вместе с другими шедеврами привезли из разрушенного Дрездена. 10 лет спустя это собрание произведений искусства решили в Германию вернуть, но прежде коллекцию выставили в музее имени Пушкина на всеобщее обозрение. Выставки одной единственной картины – это особый жанр, утверждает директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
Выставки-блокбастеры, к которым мы привыкли в Манеже, мы сами делаем иногда такие выставки – Москва-Париж, Москва-Берлин. Они очень важны, они дают панораму. Но иногда наши зрители приходят вот в это огромное выставочное пространство. Но не очень подготовленных зрителей возникает такое немного поверхностное, что ли, отношение. Они проходят через залы. Они, естественно, быстро устают. Они не всегда способны на фиксацию каких-то определенных вещей.
Показ одной картины, по мнению Ирины Антоновой, заставляет сосредоточиться не только на сюжете, как это обычно бывает при беглом осмотре, но и на более тонких вещах.
Это необыкновенно важно для человека, который хочет понять, а что такое пластические искусства вообще и живопись в частности. Надо внимательно приглядеться, что это за тип картины. Ведь он не просто изображает, в общем, достаточно светский образ святого. Эта картина посвящена теме, я бы сказала так, место человека в мире, и оно оказывается очень возвышенным. Вместе с тем зритель должен понять, какими средствами художник этого достигает. И вот здесь вам покажется очень многое странным. Огромная фигура святого, за ним панорама города. И там маленькие фигурки беседующих молодых людей, лежащий на земле стражник, важно прогуливающиеся пожилые люди. Отчего такая разница в масштабах? Это надо осознать. А что значит колонна, которая вдруг валяется у ног святого? А что значит развязанная веревка у его ног? Он привязан к дереву. Почему дерево прорастает через мраморные плиты прямо в небо?
Не страшно, если вы не сможете найти ответы на эти вопросы. Загадочность картины Антонелло да Мессины уже сама по себе оставляет в памяти глубокий след. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Костев.
так и знал, что, несмотря на неуклонно улучшающуюся боеготовность родной армии и растущий, как на дрожжах, военный бюджет, мы из-за доверчивости и простосердечия проспим вражеское вторжение, пишет на интернет-сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «НАТО лучше, чем гестапо» со знаком вопроса военный обозреватель и специалист по военно-политическим вопросам Александр Гольц по поводу начавшихся в одном из институтов Минобороны России, который исследует ракетно-космические вооружения, совместных командно-штабных учений НАТО и российской армии.
60 офицеров враждебного блока НАТО, уже практически окружившего нашу бескрайнюю родину, высадились вблизи ее сердца. А Россия спит. Где, позвольте спросить, старички и старушки с плакатами «НАТО хуже, чем гестапо» от Владивостока до Калининграда, протестовавшие этим летом против проведения семинаров о перспективах сотрудничества нашей страны с Североатлантического блока? Где показанная всеми телеканалами кормящая мать с младенцем на руках, которая грудью своей преградила американской саперной роте путь на Крымские просторы? Где пламенный коммунистический трибун Геннадий Зюганов, еще недавно пообещавший массовые акции протеста, если 150 заокеанских агрессоров рискнут топтать грязь Мулинского полигона под Нижним Новгородом в ходе учения Торгау-2006? Где, наконец, твердые, но дипломатичные чиновники Минобороны, перенесшие эти учения на неопределенный срок, потому что существуют неясности со статусом пребывания иностранных военнослужащих? Как по мановению волшебной палочки вся антинатовская активность успокоилась. Борцы с агрессивным блоком сидят по домам, а вопросы со статусом иностранных военных, надо понимать, чудесным образом разрешились. В какое именно место было велено засунуть языки телевизионным натоборцам, мне даже представить страшно. Можно только догадываться, что заставило организаторов массовых истерик прийти к заключению, что НАТО все же лучше, чем гестапо.
Александр Гольц считает это показательным. Всякий раз именно и только Кремль решает оставить антинатовские, антиамериканские, антизападные предрассудки спать или разбудить их, пытаясь паразитировать на ксенофобии. Теперь, по словам автора, все чаще выбор делается в пользу истерии.
Те антинатовские истерики, которые проходят в нашей стране периодически, планируются властями. На этот раз необходимости в таких истериках не было. Вот и не было никаких истерик. А сами истерики нужны для того, чтобы, периодически встречаясь с главами натовских государств или с министрами обороны, российские начальники говорили, что они, в общем-то, понимают, что НАТО уже не является агрессивным блоком. Но вот где у русского народа существует устойчивая идиосинкразия к Североатлантическому альянсу. На самом деле никакой идиосинкразии нет. Есть спящие предрассудки. И власть время от времени, исходя из своих интересов, эти предрассудки будет.
Мнение военного журналиста, эксперта по военно-политическим вопросам Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Русский политический интернет. Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось менее 100. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийц Анны Политковской. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова». Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры в Японии. Основная тема – введение международных санкций против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
России необходима либерализация внутреннего рынка газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Наиболее адекватной он считает модель, состоящую из трех секторов – социального с полностью регулируемыми ценами, сектора долгосрочных контрактов, где цена будет зависеть от конъюнктуры рынка, и спотового сектора, где торговля газом будет происходить в реальном времени. Государственный «Газпром», по словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, также рассчитывает на скорейшую либерализацию внутреннего рынка газа.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
В России к 2010 году будет ежегодно выдаваться 1 миллион ипотечных кредитов на общую сумму более 420 миллиардов рублей, прогнозирует министр регионального развития Владимир Яковлев. Если сейчас, по его словам, свои жилищные условия с помощью ипотеки могут улучшить не более 10% российских граждан, то через 4 года необходимо увеличить этот показатель до 60%. При этом в правительстве признают, что рост объемов ипотечного кредитования невозможен без снижения банков. Ставок, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. Хотел бы подчеркнуть, что, конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
Центральный банк России в третьем квартале отозвал лицензии 17 кредитных организаций, сократив таким образом их количество до 1205. Вместе с тем число кредитных организаций с участием иностранного капитала выросло в России со 136 в начале года до 148. В том числе 50 действующих в стране банков сейчас полностью принадлежат иностранным инвесторам. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку у холдинга Интеррос 10% акций российского Росбанка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 20%. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку финским энергетическим концерном «Фортум» 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». С учетом ранее приобретенных им акций «Ленэнерго», концерн «Фортум», контролируемый правительством Финляндии, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой ТГК-1, который объединит электростанции Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Таким образом, «Фортум» может стать первым зарубежным владельцем крупного пакета акций компании российской электроэнергетики. Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба страны, по словам ее представителя Анатолия Голомолзина, намерена ужесточить контроль в этой сфере национальной экономики.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования, в том числе недопущения манипулирования ценами на электроэнергию.
Министерство юстиции России зарегистрировало подготовленный Федеральной службой по тарифам порядок расчета тарифных планов местной телефонной связи. Утверждение этого документа, как сообщается, делает возможным введение в стране новой системы оплаты местных телефонных звонков. Согласно действующему законодательству, компании-операторы должны предложить как минимум 3 тарифных плана с фиксированной абонентской платой, с повременной системой оплаты, а также комбинированный вариант, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной. Смирновой.
Новые тарифные планы будут сродни в чем-то тарифным планам, которые сейчас приняты у мобильных операторов. То есть, если вы хотите говорить неограниченное количество минут, то, соответственно, такие планы стоят дороже. Поэтому вот те планы, которые подразумевают только абонентскую плату, наверняка будут на порядок дороже, чем существующие сегодня. То есть, на порядок больше, чем 200 рублей. Но зато вы получите, как я уже сказал, возможность говорить бесконечно долго.
Американская Citigroup, второй по объему активов Банк Мира, подписал соглашение о покупке 20% акций третьего по величине банка Турции – Акбанка. Объем сделки – 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Как пишет газета Wall Street Journal, это первое крупное приобретение Citigroup с марта 2005 года, когда Федеральная резервная система, одобрив покупку компании одного из банков в Техасе, рекомендовала Citigroup временно воздержаться от новых крупных сделок как в США, так и за рубежом. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на завтра 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, курс на четверг 33,80. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. По официальным данным, сегодня в Словакии среди детей ровно в два раза больше алкоголиков, чем 10 лет назад. Рост детского алкоголизма стал здесь острой и пока нерешаемой проблемой, как и в некоторых других европейских странах, вроде бы считающихся образцами социального благополучия. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
Сбор винограда по-словацки «винобранье» – большой праздник. В городах и селах словаки чествуют святого Урбана, считающегося покровителем виноделов. На центральных площадях устраиваются так называемые торги молодым вином. В процессе определения самого качественного напитка участвуют почти все жители. Праздник и народные гулянья обычно длятся 3 дня. В веселой атмосфере никто не замечает того, что на самом деле является головной болью словацкого общества – пьяные дети и подростки. По статистическим данным, сегодня в Словакии алкоголь употребляют в 2 раза больше детей, чем 10 лет назад. В детскую больницу Братиславы за последние 5 лет были госпитализированы около 200 подростков в состоянии тяжелейшей алкогольной интоксикации. Большинство – девочки. Средний возраст – 14-15 лет, причем младшему не было и 10 лет. По мнению специалистов, алкоголь – это легальный наркотик, который словацким обществом воспринимается крайне терпимо. Чтобы стать алкоголиком, ребенку достаточно употреблять спиртное в течение всего лишь нескольких недель, говорит профессор исследовательского института психологии и патопсихологии Штефан Матула. По поводу различных праздников. Например, в Словакии на Рождество, когда наливает отцу, автоматически наливают и ребенку. Это от недостаточного просвещения, недостаточных знаний и неадекватной оценки риска. Алкоголь на протяжении столетий – социально терпимый наркотик. Никому и в голову не приходит, что сегодня, предложив спиртное ребенку, человек нарушает закон. По словацким законам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, спиртные напитки продавать запрещено. Однако правило повсеместно нарушается из-за отсутствия надлежащего контроля. По мнению врачей, в Словакии мало внимания уделяется и профилактике алкоголизма. Часть потребительского налога должна быть направлена именно на профилактические программы, считает профессор Штефан Матула. Необходимо, чтобы люди были информированы, потому что алкоголизм – это открытая дверь к совершению преступлений и употреблению других, более сильных наркотиков. По словам психолога, под воздействием алкоголя в Европе совершается 60% убийств, 50% случаев домашнего насилия и 16% случаев сексуального насилия над детьми. Чтобы меры по борьбе с алкоголизмом среди школьников приносили большую отдачу, в Словакии решили использовать опыт Германии. А это значит обязать каждую школу подготовить свою собственную программу с учетом местной специфики. По мнению специалистов, методы борьбы с детским алкоголизмом и наркоманией в районах, где живут, например, только консервативные католики, должны быть одни, а в районах с высоким уровнем цыганского населения – другие. особенно острая проблема детского алкоголизма стоит среди словацких цыган. И связана она напрямую с высочайшим уровнем безработицы. Сейчас в стране подрастает уже второе поколение, не знающее, что такое работа. Многие социальные программы, направленные на улучшение жизни словацких цыган, финансируемые из европейских фондов, заканчивались провалом. Часто цыгане живут в настоящих хижинах без тепла, воды и канализации. Говорить о здоровом образе жизни не приходится, поэтому алкоголь и наркотики – обыкновенное явление в цыганских семьях. Более того, снижается и возрастная планка их употребления, говорит профессор Штефан Матула. Статистика свидетельствует, что возраст, когда у детей появляется первый опыт общения со спиртным, снижается. Были случаи отравления алкоголем 5-летних детей. Недавно американские ученые пытались ответить на вопрос, употребление какого количества алкоголя не вредно для здоровья. Оказалось, что 1-2 фужера вина или 1-2 стопки крепкого алкоголя не то что не вредят, а наоборот, действуют благоприятно на человеческий организм. Однако на детей и подростков это, конечно, не распространяется. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер вам. Слово.
Добрый вечер, Кирилл. Вот какой вопрос вынес я сегодня в заголовок первой части программы. Кто и для чего составляет списки врагов русского народа? Почему эти списки терпят правоохранительные органы? И зачем российская власть играет с национал-социалистами? На эти темы будут рассуждать эксперты Радио Свободы в первой части программы. Затем поговорим о депортации грузин, нелегалов или тех людей, которыми считают нелегалами российские власти из Москвы и других российских городов. А далее в программе в рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Сегодня тема разговора такова, как и зачем сохранять единство России. Таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хизбуллах современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.